На связи Израиль, Россия, Канада.
Москва, Москва не Россия, прошу заметить. Какая Россия?
И большая деревня Канада.
Ну тогда я тоже, знаете, вам звоню из деревни Израиловки.
Как и, бы, это маленькая деревня Израиль, да.
Маленькая
Канада. Деревня. Канада после России вторая по площади. Так что мы такая большая деревушечка.
Вот и славно. Деревенские ребята собрались поболтать немножечко.
Ребятки, я очень рада вас слышать, правда. Я прям так, знаете, у меня же это такая... Сейчас почему-то я вспомнила, что мы где-то там на Квае, на Ироване сидим в какой-то беседке.
Прям... Да, мне кажется, я последний раз тебя на Ироване вот где-то видел, причем давно.
Да, мы последний раз на Ироване виделись, потом как-то все разъехались, и все это же было нашей встречей.
Мы все последний раз виделись на Ироване, и вот скайп.
Итак, значит, традиционно я всегда пою заставку в начале. Там, там, тара, та, да, там, та, тара, та, да, там, та, тара, та, да, та, 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 та. Всем привет, это Горчаков в квадрате. Да-да, спасибо. Мы вернулись с летних каникул, и это наш первый выпуск в новом сезоне. Итак, меня зовут Роман, я вещаю из Москвы, дорогие друзья, Москвы. Москва – город на Москве, как известно, в отличие от Питера, который город на Неве. Здесь моя сестра Алина также присутствует, которая вещает из Гиватайма. Я выучил за лето это название – Гиватайм.
Класс, не представляю вообще, где я буду жить дальше. Ну, может быть, мы приедем в другой город, а может, останемся в Гиватайме. А может, в Рамадган, Рома, переедем, с которой ты вечно путаешь.
Мне придется заново учить, я тогда только к третьему сезону выучу это слово.
Всем здравствуйте, я остаюсь неизменно в Израиле, вот, и скучаю по Роме, который в Москве. Но сегодня с нами на связи...
Канада!
Канада, да-да-да-да.
Здравствуйте, Канада. Далекая
здравствуйте,
Канада.
Здравствуйте, да, это Вика. Вика, которая, как, мне кажется, большинство наших знакомых, которые мы познакомились с ней на Квае, вот, и как и большинство бывших квайщиков, которые куда-то потом берут и куда-то уезжают в какие-то разные удивительные места, вот Вика оказалась в Канаде. Никто не думал об этом, вот, например, сидя тогда на Ироване, что мы будем общаться по скайпу Москва, Израиль. Канада. И вот оно, пожалуйста, случилось. Вика, привет.
Да, привет, ребята. Здравствуйте всем. Очень здорово. Спасибо, что пригласили к себе в гости на беседу.
Доброе утро, да, у Вики 11:30. Да, у нас сколько? 18:30. Да, у нас 6:30. У нас добрый вечер, у Вики добрый день. Добрый день.
Сначала небольшой ликбез. Расскажи, откуда ты и изначально, и сколько ты уже живешь в Канаде?
Ну, изначально я из Украины. Ой, ну вообще-то изначально я родилась в Казахстане. Но это мы опустим. Да, потом так случилось, что из Украины, ну а в Казахстане, господи, в Казахстане, в Таиланде. Потом Таиланд был, потом, ой, много чего было. И в Канаде мы 4 года. Я 4 года. Муж 5, да, потому что муж приехал на год раньше, и потом через там меньше года приехала я с детьми.
Слушай, а скажи, пожалуйста, в Таиланде ты сколько прожила, проработала в общей сложности?
О, мы в Таиланде чуть больше 4 лет мы пробыли в Таиланде.
А, тоже, да? Ага, вот да. Как я как раз. А что ты говорила, еще было что-то еще промежуточное?
Ой, ну слушай, промежуточных было много, ну, по крайней мере, у мужа моего точно, а я, знаешь, как такая жена декабриста, за ним везде. Промежуточная была Англия, но я, слава богу, туда не попала, это было очень быстро. Потом был Таиланд, потом была Америка, потом была Польша, и вот Канада, наконец-то, я надеюсь, что это последняя наша точка, потому что Ну, а это сложно, вот эти все переезды бесконечные, знаешь. Но в Таиланде мы дольше всего задержались.
Сам. Такие путешественники.
Фантастика,
вы,
да. Это по работе вы, да? Вы как бы, он, муж, твой муж по работе ездил по этим разным странам?
Нет, не по работе. Просто мой муж искал, знаешь, как такое место для жизни, где было бы комфортно всем. Канада, на самом деле, это была его мечта давняя. 15 лет назад, когда мы только познакомились, у него в Канаду был договор, был контракт уже. Но так как мы познакомились, он говорит, я уезжаю в Канаду. Я говорю, ну окей, езжай, я тебя ждать не буду, слушайте, мне 20 лет. И он такой, ну ладно, тогда я никуда не поеду. И он разорвал этот контракт, и, собственно говоря, мы поженились, ну и все. Вот, ну это так вкратце. И все, мечта-то осталась. Понимаете? Как бы все-то хорошо, семья, дети, а мечта осталась. Ну вот за мечтой, собственно говоря, так и получилось, что приехали обратно, а приехали в Канаду.
Класс, вот это да. Но зато смотри, благодаря твоему такому заявлению безапелляционному, сколько вы стран зато посмотрели, в Таиланде пожили. Вот с тобой мы на Иравань познакомились опять.
Да, да, да. На самом деле, знаешь, как большой такой опыт был до Канады. Но я надеюсь, что это уже все. Я надеюсь, что это последняя точка уже.
Слушай, можно такой вот вопрос, Вик, с твоего позволения, как бы, если ты скажешь, что выразить, мы выражем, а если разрешишь ставить, я очень хорошо запомнила твою фразу, как ты рассказывала нам, что изначально я влюбилась в родителей, значит, своего мужа, а потом да. уже в него, потому да. что родители у него замечательные, я несу эту фразу вообще через всю жизнь, потому что у моего мужа тоже потрясающие родители, хотя сначала я познакомилась с ним, а потом уже с его родителями, в общем, да. надолго. Да, запомнила.
Да, на самом деле это правда, и я, ты знаешь, вот у меня сейчас дочери 13 лет, и это такой возраст, когда, ну так вроде уже там, знаешь, поглядываешь на мальчиков, да, и я всегда говорю, что нужно смотреть на родителей, то есть, потому что, ну оно все идет из семьи, и я правда, честно, я выходила замуж, за родителей своего мужа. Я надеюсь, что до этого момента мой муж не дослушает, хотя он и так знает, что это так и есть.
Мы вставим это куда-нибудь в конец выпуска, если хочешь.
Ну, без разницы. Но это правда, потому что потрясающие просто родители. И муж мой был такой, знаете, ему было 24 года, он был так, ну, как все, наверное, в 24, хотя, может, не все, он был такой бесшабашный, вот надо было бежать, везде что-то... Ой, я тут громко, у меня едет трактор, блин, как его закрыть?
Нам не слышно почти, на самом деле.
Не слышно? Ну, слава богу. Ну, и поэтому, да, и поэтому, но вот его мама с папой и их отношения в семье. И знаете, я смотрела на все эти отношения, и для меня это было вот просто, ну вот правда, я замуж выходила за родителей. И я ни о чем не жалею, потому что как в итоге, несмотря на то, сколько мы всего с мужем прошли за 15 лет брака, и было разное, и ругались, и мирились, и все, но в итоге вот это вот уважение, которое было... у его родителей друг к другу, вот это уважение в итоге несется в семью. То есть я даже могу сказать, что я своего мужа в первую очередь уважаю, а только потом люблю и все остальное, потому что, правда, уважаю просто за то, что он делает для семьи.
Слушай, Вик, но это его Круто. Было изначально желание, да, как бы уехать из Украины? Да. Ты перед тем, как с ним познакомилась, у тебя вообще были такие мысли?
Нет. Я вообще, да, я поехала за ним, да, я поехала за мужем. Может быть, кто-то скажет, знаешь, что вот, как бы ты там сама не реализовалась, ты воплотила его мечту, но не знаю, я не знаю, правильно это, неправильно, я не жалею ни о чем. Да, я поехала за мужем, я пошла за его мечтой, и да, вот даже третий ребенок наш, это его мечта на самом деле, потому что когда у нас было двое детей, две девочки, знаешь, и мне хватало, честно говоря, но когда случайно я забеременела здесь, вот третья беременность, и я вот прихожу, ему говорю, что делать-то будем, ну потому что страшно, понимаешь, мы здесь одни, Здесь нет родителей, здесь нет бабушек, дедушек. У тебя нет помощи от слова совсем. Ты можешь рассчитывать только на себя. Детский садик $45 за день. Это как бы недешево. Пойти куда-то работать я не могла, потому что у нас Александра была средняя, она была маленькая совсем. Я приехала с ней, ей тут годик исполнился только. И получается, муж работал, он работал целыми днями. Он приходил домой поздно ночью, уходил там в полдень, знаешь, естественно, он утром пытался хоть как-то что-то поспать. И он работает, он до сих пор, вот он здесь 5 лет, мы чуть больше 5, он до сих пор работает один, содержа нас всех, нас 5. И я как бы, когда забеременела, говорю, что делать будем? Но он говорит, ну как что, ничего, за 2 третьего не видно, мы не пойдем, значит, будем рожать. И ну как бы теперь за 2 мы только 3-го и видим-то на самом деле. Но сам факт, что канадосик, он хотел канадосика, понимаете?
Вот канадосик.
Да, и вот у нас родился канадосик маленький.
Он изначально, да, получил уже все, у него гражданство, канадское гражданство, да?
Да.
У единственного у него.
Единственный, я говорю, боже, мы проделали такой сумасшедший путь, чтобы получить хотя бы перманент резидент, это видно жительство. Мы столько денег вбухали для того, чтобы получить эти документы. А наш маленький канадосик, он родился, и у него сразу канадский паспорт. И вот, да, и вот. Но на самом деле, чтобы знали все и понимали, это никаких преимуществ не дает ни родителям, а никому. То есть это, знаете, как... Это не так, что ты родил и будешь здесь сидеть на основании того, что у тебя здесь рожден ребенок. Нет. Абсолютно. Если родители не получают документы, то как бы ты уезжаешь и забираешь своего канадосика в том числе, и только по итогу 18 лет твой ребенок, рожденный на территории Канады, он может сюда приехать как по месту рождения и получить вот это видно жительства. А родители не имеют никаких преимуществ в этом плане.
А вообще, вот как изначально, как все это происходит? Как переехать в Канаду?
Ой, как переехать в Канаду? Ну, способов переехать в Канаду на самом деле уйма. Я всегда говорю, кто хочет и кто ищет, тот найдет. И знаешь, кто стучится, тому дверь откроют. Переехать в Канаду много способов. Самое главное – иметь деньги. Их надо
мало. Ну, так каждый может.
Ну, да. Ну, конечно. Но, а еще нужно понимать, что... Здесь, в этой стране, ты должен все начинать с нуля. Ты это вот дома ты можешь быть директором, начальником, там, я не знаю, да, у тебя, ну, как бы каким-то у тебя-то могут быть связи, ты можешь там пойти, порешать, там что-то. А здесь ты иммигрант.
Блин, мне кажется, я где-то это слышал. Да,
проходили мы такое, проходили в Израиле.
Ну вот, и понимаешь, если бы мы начинали эту жизнь там в 20 с чем-то лет, то, может быть, было бы проще. А так у меня мужа на секундочку 39 вот в этом году будет, знаешь, и мне как бы 35. И когда тебе уже 30+, у тебя же уже дома есть какая-то такая база, правильно? И приехать сюда, а ты никто здесь. А вот к этому нужно быть готовым всем иммигрантам. К этому далеко не каждый с этим справляется. У нас есть ребятки знакомые, которые побыли здесь и сказали, да ну его, эту вашу Канаду, поехал я обратно домой. И они прекрасно себя чувствуют.
Да, Вика, маленькая ремарка, да. Но бывает и такое, когда ты приезжаешь куда-то в другую страну, ты здесь никто, думаешь, да ну вас, возвращаешься, и внезапно ты там тоже никто.
Да. Да, Рома, ты это прошел?
Да.
Потому что ты так это сказал с такой, знаешь, абсолютной уверенностью.
Подождите.
К этому тоже надо быть готовым, я это вот.
Ну да.
Изначально поехал твой муж. Насколько я знаю, что нужно ехать по какой-то... То есть у тебя есть какая-то специальность, да? И ты, ну то есть переезжаешь... Ты нужен этой стране, правильно? Нельзя же просто так сказать, я к вам еду. Они такие, ну приезжай.
Не-не. Что интересно, Канада не приветствует туристов, причем от слова совсем. Как-то вот по туристической визе сюда въехать очень сложно. Для нас, после Таиланда, где, знаешь ли, там туристическую визу открыть вообще, расплюнуть, то здесь, конечно, было так сюрприз. Да, мой муж поехал сюда как... обвальщик мяса, то есть работать с ножом. Ого. Да, это после Таиланда, можете себе представить, где там, значит, ромчик попивали, там муж у меня экскурсии продавал, я на экскурсии, я что, квайта довозила, и как бы после Таиланда вот так вот очень сменить полностью кардинально все, это было сложно, вот, но да. Выехать также можно не только, ну, это муж у меня по специальности, как работа с ножом. И вот он работал с ножом 4 года. Да,
он пока учился мы... этому где-то или как?
Ой, ну как, просто это был на тот момент, когда мы подавали документы, уехать как студент можно было, но это нужно было просто огромное количество денег. Это потому что ты как иностранный студент, ты должен платить по 10 тысяч в год за обучение. Это,
10 тысяч чего?
10 тысяч канадских
долларов. Сколько к обычному доллару они?
Ну смотри, где-то, наверное, боже, я даже не знаю, как это. Смотри-ка. Меньше, канадский доллар меньше, наверное, на треть.
Ага. Ну, то есть где-то примерно 1007 долларов, да? Как-то так.
Да, да. 1007 долларов. Но это тебе надо только за учебу, плюс тебе надо арендовать жилье, плюс тебе надо за что-то жить. А студенты, они не могут работать полный рабочий день, а там какое-то ограниченное количество часов в день, знаешь. И поэтому денег надо немало, если ты еще и переезжаешь с семьей. Когда ты один, это другой разговор. А когда у тебя там семья, дети и все остальное, то, конечно, это надо денег много. И поэтому по студенческой визе мы, естественно, это был не наш вариант. У нас не было столько денег, потому что двое детей. И можно было выехать в Манитобу, вообще там, где зима 9 месяцев.
О, боже.
О, боже, да, Лина, это было...
Как ты любишь, Лина.
Это было, о, боже, после Таиланда, я говорю, боже, я вымру там, как мамонт в этой Манитобе. Я просто, знаешь, я с диким ужасом вообще представляла, как я приеду, и что вот 9 месяцев зимы, это же кошмар. И поэтому, да, мы приехали в Онтарио в итоге, потому что вот муж нашел вот эту вот работу, эту специальность, и вот он выехал как обвальщик мяса и 4 года работал на конвейере. Да, это было сложно.
Слушай, ну ты же, как это работает? То есть он такой, они такие, умеешь? Такой, да-да, умею нормально, и типа научился.
Не-не-не, нет, это так не работает. Приезжает из Канады, в нашем случае, как это было, приезжал из Канады их с завода, на который в итоге приехали ребята вместе с моим мужем, приезжает как бы тот, кто их отбирает. Это человек, который работает по подбору персонала, HR. И вот он приехал, и вот он выбирает, смотрит, ты сдаешь тест, ты сдаешь видео, ты показываешь, как ты делаешь это мясо, как ты его обваливаешь, правильно, неправильно, как ты держишь нож в руке. Полностью все. Ты сдаешь медицину, то есть инвалиды здесь не нужны, или если у тебя есть какие-то хронические заболевания, у них тут своих хватает. То есть ты должен быть абсолютно здоров. И ты потом проходишь собеседование, и только потом... Ну, мы ждали, пока вот муж уехал, наверное, месяцев 7-8, больше, чем полгода, с момента, как вот все это прошло, пока ты сдал медицину, пока получил визу, и вот уехали.
И английский, да, еще нужно сдавать? Нужно иметь определенный уровень английского. И тебе тоже, как жене?
Нет, я прицепом. Я прицеп. Нет, мне не надо. Английский муж сдавал IELTS. IELTS, это надо, есть их же там два экзамена. Ну вот муж сдавал IELTS 3 раза.
Mm-hmm.
Да, я не сдавала английский, потому
что... А у тебя вообще как с английским, Вик?
Ой, ты знаешь, Рома, я свободно разговариваю по-английски. Неправильно, но очень свободно. Вот это мой случай.
Ну, это самое главное.
Так. Да, и поэтому... А ты знаешь, в этом плане мне очень нравятся канадцы, в том, что они такие, они же понимают, что здесь же коренных канадцев как их очень мало, на самом деле. Здесь большая часть — это иммигранты.
Ну что такое коренной канадец? Это потомки индейцев, да, которые в лесах жили?
Окей, коренной канадец — это вообще-то индейцы, да,
ну, если да, да.
Но тех канадцев, которые здесь, например, там хотя бы 2-3 поколения, кто здесь родились, то есть таких очень мало, хотя бы там 2-3. В основном это все иммигранты. И поэтому, когда ты разговариваешь неправильно, но свободно по-английски, то они очень с пониманием к тебе относятся. даже если ты звонишь в какие-то там государственные учреждения, типа налоговая или еще что-то, и ты говоришь, извините, но мой английский не очень, они... Все хорошо, мы поняли, сейчас поможем. И вот он с тобой начинает вот чуть ли не на пальцах каким-то очень таким базовым английским объяснять тебе вообще, что нужно.
Слушай, Лина, вот эти принципы, они похожи вот во всех странах, да. В которых много иммигрантов. Ты вот иногда ты рассказываешь что-то прям как будто про Израиль ты говоришь, если честно.
Да.
Я просто вот помню тоже, ну, мой иврит, потому что он не то что плохой, он, в общем и целом, никакой вот всегда был. И тоже вот ты звонишь куда-нибудь, ну, в какое-нибудь госучреждение официальное, и говоришь, вы знаете, вот я... у меня плохой иврит. Они такие, ну, давай, я буду говорить медленно. Ты, если что, переспрашивай. Вот. Да, нормально.
Да, то же самое. Но ты знаешь, после Таиланда мне здесь было комфортно, когда говорили, о, welcome to Canada. Знаешь, они такие очень вот прям вот добро пожаловать. И когда в Таиланде ты был фарангом, вот, понимаешь... Поэтому вот это вот, конечно, разница была такая большая для нас.
То есть ты себя не чувствуешь в Канаде фарангом?
Нет.
Класс.
Нет, вот это большой плюс, что нету вот этого ощущения, потому что муж мой работал в Англии, и он говорит, в Англии точно такое же отношение. То есть англичане – это вот прям вот люди-люди, а все, кто работники, это на тебя даже такое вот… Если где-то ты сталкиваешься, и ты говоришь, что я там работник, я не местный, то к тебе сразу такое пренебрежение идет легкое, знаешь, что здесь нет. Здесь наоборот, они вот, ой, вообще, и откуда вы, и ой, спасибо, что приехали, и прям вот, прям пожалуйста.
Какой-то, скажем так, процент тех, кто приехал в Израиль, вот да. Из стран СНГ, они как бы потом через какое-то время линяют в Канаду. И вот да. Я, как вот человек, общавшийся в среде, ну, скажем так, пролетариата, многие из которых мечтали куда-нибудь из Израиля деться, вот там, знаешь, какие-то слухи про Канаду ходят. Что говорят про Канаду среднестатистический израильский пролетарий? Что в Канаде, в отличие от Израиля, чисто. Что там, значит, да, что там нету вот каких-то вот этих по национальным признакам, что там негр может, значит, занимать какую-то руководящую должность, и никто да. К этому не может относиться там с удивлением. Да. Вот такие вещи там рассказывают.
Да, да, и так оно и есть на самом деле. Это правда. Я не была в Израиле, поэтому я не могу... как бы сравнить, сказать, но у нас очень много знакомых, которые переехали сюда из Израиля. Каждый едет по разным причинам. Знаешь, кто-то не хотел, чтобы ребенок шел в армию, там же, насколько я понимаю, там это обязательно, правильно?
Mm-hmm.
Ну вот, кто-то там сыновей вывозил, кто-то по своим личным каким-то причинам, но... Да, здесь это так и есть. Здесь негр может занимать руководящую должность, и это нормально. Здесь вот эти вот все, которые мусульмане, они тоже могут быть на руководящих должностях, и никто никогда ничего не скажет. Но мы долго к этому привыкали, честно. Mm-hmm. Так, знаешь.
А еще ходят слухи, что у вас климат как в Москве там. Это правда? Что есть, вот да, вот зима, бывает прям холодно-холодно, там минус 15, минус 20 зимой.
Минус 20, да, мы в Онтарио, Онтарио это такая самая-самая южная и считается самая теплая провинция.
А, да? Да-да-да.
Потому что все там, которые выше провинции, все те, которые ближе к океану, ну там... Холодно.
Ну вот расскажи про самую южную провинцию, вот прям вот время года, вот там вот.
У нас все, я очень люблю, на самом деле я счастлива, что мы попали именно сюда, потому что здесь полноценных 4 времени года. Причем таких хороших, летом плюс 30, зимой минус 25, а осень, самая красивая это осень, потому что Канада это же страна кленового листка, здесь кленов очень много. И когда они по осени начинают вот все это желтое, желто-зеленое, красное, очень красиво на самом деле. Осень mm-hmm. здесь потрясающая просто. И весна. Но весна здесь такая быстрая, потому что здесь мало плодовых деревьев, не так, как у нас, знаешь, поэтому как-то так оп, и все, и весна пришла, буквально за считанные там дни какие-то. А вообще, да, климат здесь такой самый приятный.
Но при этом дома, то есть в домах тепло, когда холодно на улице, дома тепло, отопление, все в порядке.
В домах стоит и кондиционер на весь дом, и он тоже стоит на весь дом. То есть, да, конечно, ты регулируешь просто температуру, конечно. Но дома здесь, ты знаешь, вот я смотрю, вот у нас, кстати, недавно, буквально там на прошлой неделе, прошел торнадо. В Торонто, да. Это от нас 160 километров. Но не суть. Суть в чем? В том, что вот пролетел торнадо и разнес половину домов. А почему разнес? Потому что здесь дома не такие, как вот у нас в Украине, в России. Я думаю, что везде принцип одинаковый, да? Кирпичный, нормальный, хороший дом.
Да ну, где сейчас кирпичные дома в Москве строят? Кто мне расскажет? Панельки?
Ну нет, не в Москве. Я говорю, что вот в...
Подожди, мы сейчас разговариваем не о многоквартирных домах, правильно?
Ну да, нет. Слушай, здесь на самом деле высоток, многоквартирных домов в больших городах есть, в маленьких городах. Вот в моем городе, где я живу, ну, я не знаю, но если штук 5-7 высоток есть, то хорошо.
Да ну, ого! Да. И вы живете в доме, да?
Мы живем в доме, да. Мы купили дом. Мы не купили дом, мы взяли дом в кредит буквально вот 4 месяца назад. Это тот же. Да, спасибо.
Расскажи про него. Вы семья, которая живет 4 года в Канаде. Вот, и вот бац, у вас дом. К этому в России идут десятилетия. Вот расскажи о вашем доме.
Опять-таки, к этому да. И у нас и в Украине, и в России, и везде к этому идут годами, просто годами. Ну, во-первых, купить дом здесь еще, на самом деле, то еще испытание, потому что домов, знаешь, как-то вот, опять-таки, в России, в Украине, у тебя недвижимости полно, но покупателей мало, правильно? То есть купить квартиру, например, у нас в Украине, если у тебя есть деньги, вообще не составляет труда, абсолютно, любая, вот, любой твой бюджет, абсолютно, ребятки, здесь покупка дома – это такое испытание для нервной системы. Мы не могли купить дом месяца 4-3, наверное, точно.
Почему?
Потому что вот есть дом, и вот нам наш риэлтор говорит, что вот дом, давайте на него давать офер. Офер – это ты предложение даешь, сколько ты можешь, потому что есть цена, например, вот, ну я на примере нашего дома, как бы скрывать нечего. Наш дом, изначально его цена была 430 тысяч долларов, ребятки.
Да. Канадских.
Канадских, ага.
Да, я сейчас посмотрела, 0,79, то есть считайте 0,8.
Ага.
Вот.
Так.
430 тысяч долларов. И вот мы приезжаем, и мы посмотрели этот дом, и мы даем на этот дом свой офер. Сколько мы можем дать за этот дом? То есть ты, как следствие, должен давать больше. Потому что помимо твоего...
Больше? Офера, я думал, что мы можем заплатить только 350.
Нет, Рома, вот в том-то и сложность. Что ты должен дать больше, потому что помимо тебя, желающего на этот дом, еще человек 20 будет, понимаешь? Ты представляешь, мы не могли купить дом, мы проигрывали, мы на день ставили по 3, по 4 оффера, и мы везде проигрывали, потому что у нас был, мы поначалу такие тоже с мужем, ну, давай 1020 там накинем, потом мы понимаем, что с нашими 1020 мы вообще везде пролетаем, давай 1050. Тоже пролетаем. И на наш дом, который мы в итоге купили, мы на него поставили 565. На 135 тысяч дороже. Ты можешь себе представить? Так было офферов 10 человек. 10 офферов. Ну вот, ну, собственно говоря, поэтому ты не можешь ничего толком купить, понимаешь? Потому что ты должен ставить офер огромный просто.
Слушай, а почему? Чем это вызвано? Типа мало строят домов или что?
Это вызвано тем, что иммигрантов много, и люди едут, понимаешь? Кто-то едут же с разных стран сюда, в Канаду. Кто по рабочей визе, кто по студенческой, кто замуж выходит, кто, я не знаю, ну, миллион просто. Знаешь, кто трак-драйверами едет, вот водителями-дальнобойщиками сюда тоже. Здесь хорошие условия для дальнобойщиков. Те, у кого есть опыт дома, здесь хорошо работать дальнобойщиком, я тебе скажу. И поэтому многие сюда едут. Вызвано тем, что дома-то строятся, но новые дома, которые новые, они по просто зашкальным ценам. Это от 600 тысяч и выше. Это только, это не в Торонто. И в Торонто там по 2 миллиона.
И... Ну смотри, то есть получается, у вас 5 человек в семье, один муж работает, и даже при этом вы смогли взять ипотеку на дом. Да, то есть
даже при этом, Видишь, даже при том, что один муж работающий, да, мы взяли. Мы взяли, конечно, не в большом городке, нам пришлось поменять город. Мы переехали в город поменьше, и муж сейчас ездит на работу 40-45 минут каждый день в одну сторону.
В Москве это фигня.
Ну да, это страшно.
В Москве это считается работа рядом с домом.
Здесь то же самое.
Здесь у вас машина есть или на автобусе он ездит?
Нет, у нас две машины, у мужа машина, у меня машина, у мужа старенькая, у меня новенькая. Надеюсь, муж тоже до этого момента не дослушает. Вот, ну нет, ну как бы да, он ездит на работу на машине, но почему такие, почему так? Потому что иммигрантов много, домов мало, новые дома строятся, но они очень дорогие. А если ты покупаешь первый дом в Канаде, то ты не можешь его купить очень дорогой. У тебя есть определенный лимит. У нас был лимит 590 тысяч. Понятно, что мы бы не потянули новый дом. У нас дом 66-го, по-моему, года. Или 65-го. 1900, не 800.
Слушай, скажи, а на сколько вы взяли, на сколько лет ипотеку?
На 25 лет. Но здесь очень хорошие проценты. Вот у нас... 1,4.
Ну да, 1. Неплохо, неплохо.
Да, да, это как бы, это считается, ну, слушайте, у нас в Украине как бы совсем дорого брать ипотеку, там такие проценты больше 10, меньше 10 точно нету, а то и больше, знаешь. И с учетом того, что здесь 1,4%, ну, как бы это нормально.
Так вот, так расскажи про дом-то, в каком доме живет среднестатистическая приехавшая семья?
Все зависит от бюджета, опять-таки, с деньгами хорошо. Но обычный дом, он небольшой, одноэтажный. Здесь это называют бунгало. Мы когда первый раз мы смеялись, знаешь, у нас же сравнение бунгало с Таиландом. Вот. Это одноэтажный дом с бейсментом. Бейсмент — это...
Подвал.
Подвал, да. Да, это подвал, но жилой подвал. То есть у нас в этом подвале отдельно комната есть жилая, плюс там зал достаточно большой такой. У меня там сейчас все игрушки детские скиданы там, знаешь, то есть весь срач у меня в бейсменте, все там. И в бейсменте стоит стиралка, сушка, холодильник второй, потому что нам одного мало. И всякие вот эти все хитеры, все кондиционеры, вот эта вся эта, которая... Техника, необходимая для дома, она вся стоит вот в этом подвале. Да.
А из чего дом-то? Ты говорил, что они не такие прочные, как...
Ой,
вот
слушай,
ты...
они как спичечные коробки. Вообще, они строятся, здесь же вот эта вот канадская система, они из... Ну, наверное, это не фанера, я не знаю, как это называется, если честно. Ну, наверное, же не фанера, правильно? Ну, то есть какой-то такой материал очень легкий, потому что здесь даже везде, вот у меня сейчас дочь пойдет на курсы, Home Alone называется, то есть этот курсы, когда ты оставляешь, можешь, имеешь право уже ребенка оставлять одного дома, и чтобы ребенок знал, как себя вести в экстренных ситуациях. Так вот, они говорят, что дом сгорает за 6 минут.
Воу!
Ну, то есть, из чего же он, блин, может сделан быть, если он за 6 минут сгорает? Ну как,
так,
понимаешь?
Минуточка, извините, у меня вопрос. То есть такой дом, и при этом
вот,
минус 25 нормально?
Я то же самое хотел сказать, да.
Да, минус 25 нормально, потому что здесь вот эта канадская система, они утепляют его. То есть они строят его не там из кирпичей, не из пеноблоков, не из, я не знаю, не из панели, вот как панельные у нас дома есть, да, из каких-то таких плит больших. Нет, здесь утепляют. Они его снаружи чем-то оббивают, именно утеплитель. И да, нормально, у них стены такие тоненькие, тонюсенькие стены. Ты понимаешь, я когда первый год приехали, первая зима, на улице минус 20, И я мужу говорю, слушай, такие тонкие стены, мы вообще не вымерзнем здесь? Нет, нормально, ты знаешь.
Ну и что, но при этом как бы 24/7 должен быть вот этот хитер включен, или оно держит? Да. Как вообще происходит?
Да, да, все зависит от утепления крыши. Если крышу хорошо утеплит, то тепло выходить не будет. Вот, и да, просто этот хитер работает. Точно так же, как вот у нас дома в больших домах работает, скажи мне, отопление. Так же самое здесь, ты включаешь хитер этот, и он работает, и вот он шурует у тебя целый день.
А электричество дорогое?
Электричество, все зависит. Здесь электричество, наверное, также и у нас дома есть. Электричество днем одна цена, вечером другая цена, ночью там третья цена.
Просто в Израиле, как бы, если у тебя будет работать, ну, условно говоря, даже весь небольшой израильский условно холодный сезон, то, ну, ты типа просто ты будешь работать на это электричество и больше у тебя на что-нибудь
да.
оставаться. Да.
Ну, не настолько прям, ну, конечно, смотри, но дорого.
Смотри.
Но это зависит, конечно, от как бы мозгана, ну, вот от, потому что более старые, они жрут больше гораздо, но тем не менее.
Ну, смотри, вот мы попали здесь в холодный сезон, мы побыли буквально вот в апреле, мы переехали, и было прохладно. За электричество пришло что-то около $100.
А, ну нормуль вообще.
Да, ну как бы это не так, чтобы, знаешь, там прям вот совсем. Вот за газ, я чувствую, нам будет зимой приходить. Вот там-то мы, конечно, ойкнем. Вот за газ будет много, потому что все, все же отапливается газом. И получается, что вот зимой за газ будет, как нам сказали, долларов 300, а то и больше. Так что вот к зиме надо быть готовыми.
Подкопить, подкопить.
Готовиться к земле, да.
Да, да, да.
Касательно английского языка, как вообще дети во все... То есть я понимаю, старшая твоя приехала, сколько ей было, когда вы переехали, получается, если сейчас 13?
9.
9, да? Как вообще она влилась вот в это во все?
Ты знаешь... А мне, честно говоря, мне говорили все, что детки как бы легко и свободно вливаются. Ну, во-первых, мы ее дома подготавливали. Она 2 года ходила на занятия по английскому. То есть у нее была такая база, такая простая, знаешь, вот наша домашняя такая база знания английского языка. Когда приехала, я сразу отдали ее в школу. И здесь же школы по 6-6,5 часов в день. Ей было тяжело. Я видела, что она... Мне даже ее было, честно говоря, жалко, потому что она приходила со школы, и она просто ложилась и лежала. Потому что 6,5 часов все на английском. Никто же с тобой, знаешь, тут с царевной по-русски говорить не будет. Естественно, все на английском. И ей было тяжело, она уставала. Это было несколько месяцев так. Потом она очень быстро влилась на самом деле. И прекрасно. Прекрасно, очень. Она и довольна. Здесь система образования немножечко отличается от нашей.
Но поэтому... больше похожа на американскую?
Я, честно говоря, не знаю, как в Америке с системой образования. Как-то я не вникала, да, что в Америку переезжать я не хотела. Хотя муж хотел. Но здесь по-другому. Здесь у них нету такого, что они сидят за партами, значит, там 45 минут, вот, ручки сложены, все. Нет, здесь такого нет. Они работают в группах, у них постоянные проекты какие-то они делают, постоянные какие-то опыты проводят, знаешь. Ну, вот у них недавно, в прошлом году, по-моему, это был, я очень смеялась, когда у них был опыт, им закупили яйца, то есть просто, чтобы вы понимали, 7-й класс, на секундочку, 7-й класс, это 12 лет детям, понимаете? А им закупили яйца, закупили весь инвентарь, и вот им нужно было яйцо упаковать так, чтобы яйцо, падая там с какой-то там высоты, не разбилось о землю. Вот им дали трубочки, какие-то там бумажки, фольгу, я не знаю, там, чтобы сделать бумагу, чтобы сделать типа парашют, знаешь? То есть вот дети... Можете писать... Да, 12 лет, вот такие уже лбы здоровенные, и вот они, значит, вот эти вот эксперименты с яйцами проводят, слушайте.
Не, ну это же классно, это же творческое мышление, это конечно. То, чему категорически не учит как бы российская система вот. Образования.
Да, и я, конечно, знаешь, поначалу я такая, знаешь, думаю, какие яйца. Ёлки-палки. Сейчас я понимаю, что на самом деле это правильно. Это правильно, потому что детям дают возможность... И ведь тебе же учитель не подсказывает, понимаешь? Ты все делаешь сам, и ты потом И вот они смотрят, у кого получилось, у кого не получилось, а у кого-то разбилось, а у кого-то не разбилось. Вот я молодец, у меня не разбилось. И это такой, у них, это фан. Знаешь, mm-hmm. они такие, у них школа.
Крутяк.
Я вообще своей дочери говорю, что она сейчас в 8 классе, и в следующем году она пойдет уже в хай-скул. Вот там как раз-таки развлечения закончатся, потому что там уже начинается учеба такая серьезная. И ответственная на самом деле, потому что если ты здесь не закончишь high school, то ты никуда поступить не можешь вообще толком.
То есть тут поэтому... больше вот именно в школе, где делают акцент на то, что у ребенка больше получается, правильно? То есть если ему там, не знаю, не идет, скажем, физика, у него будет меньше часов этой самой физики, да? Но вот я почему да. говорю, что как в Америке, то есть делаются какие-то больше акценты на то, что у ребенка интересно, что у него больше получается, да? То есть таким
да.
образом.
Угу. Да, да, да. И ты знаешь, что меня еще здесь поражает вообще вот в местной системе образования. Здесь директор школы может выйти и играть с тобой в сокер, mm-hmm. понимаешь? Mm-hmm. А, я не знаю, мы когда сюда переехали в новый город, и мы пришли первый раз в нашу школу, вышел директор, и здравствуйте, добро пожаловать. Я вообще думала, что это какой-то рядовой учитель. А потом он такой, я принципал. Я такая, вау, думаю, ничего себе. Ну, знаешь, вот у нас бы вот этот директор каждому, кто в школу приходит к новенькому, выходил бы, да, здравствуйте сказать. Ну, вот, да, и вот у меня Софья говорит, что да, вот директор там, вот они гуляли на улице, они здесь обязательно выходят гулять на улицу. То есть они по 6.5 часов учатся, но 40 минут они обязательно гуляют на улице. Причем в любую погоду. Даже если это минус 20, они все равно всех... на улицу, вот, чтобы вышли и дышали свежим воздухом. Это тоже, на самом деле, очень правильно. И вот все учителя с тобой играют в игры, понимаешь, и как-то... Ну, не знаю, вот у них нету вот этого, что, вот, знаешь, учитель, директор зашел, надо встать, вот как в наше время это было. Здесь директор — это такой кореш вообще классный, которого можно дай 5 при встрече, понимаешь, и отлично.
Тоже дали на немножко это на израильское похоже,
ну, потому
скажи.
Что Израиль копирует американскую систему образования вообще.
Но это не система образования, это в целом вот такое как отношение. Понебратское отношение. Да, нет да. вот этой вот иерархии в рабочих отношениях. Mm-hmm. Да, вот в Израиле мне тоже это понравилось, да, mm-hmm. очень.
И психологи, mm-hmm. наверное, да, еще работают с детьми.
Да, психологи работают с детьми, которые детям рассказывают, что если вас дома вдруг обижают родители, вы же, конечно, сразу звоните нам, и мы вам поможем.
О, да, да, да.
Да, это другая сторона медали, знаешь, когда... Если вдруг ребенок пожалуется дома, что что-то там его родители обижают, то к тебе домой будут наведываться с этими проверками просто бесконечно. Пока они сами не убедятся, что с ребенком все в порядке. Канада — это страна, в которой дети и женщины защищены, ну просто, ну я не знаю, ну на 200%. Понимаешь?
Очень здорово. Очень здорово.
Да, то есть здесь как бы, здесь, ты знаешь... Если, не дай бог, вот, допустим, там, ну, допустим, ситуация, когда там кто-то из родителей балуется с ребенком, и не дай бог ребенок упал и ушибся так, что тебе нужно ехать в госпиталь, допустим, да, и то в госпитале это могут расценить как, что ты абьюз, то есть mm-hmm. как издеваешься типа над своим ребенком, знаешь, и к тебе будут ходить домой с этими проверками, и попробуй докажи, что ты баловался с ребенком просто по-дружески, понимаешь?
Mm-hmm. И что, чем грозит это? Ну вот они к тебе придут, и что?
Но смотри, они, знаешь, чем это грозит? Если у тебя все в порядке в семье, то в течение 3 месяцев с 7 утра и до 12 ночи в любое время может прийти полиция. И вот они могут просто посмотреть, вот что у тебя сейчас, вот что у тебя в этот момент. Ну, ты можешь себе представить, то есть 10 вечера, я не знаю, ты сидишь, не знаю, спишь, укладываешь спать или еще что-то, правильно, там, купаешь детей, я не знаю. И к тебе просто заваливается полиция, и они имеют право походить по твоему дому, по всем комнатам, посмотреть, в какой постели спит ребенок. То есть они делают просто проверку. Они не будут смотреть на то, там, на срач твой, там, если у тебя там где-то игрушки разбросаны или еще что-то. Они будут смотреть, как себя в этот момент чувствует ребенок, в безопасности ли ребенок, понимаешь?
Mm-hmm.
И вот они вот это проверяют. И вот так они будут ходить в течение 3 месяца. Если вдруг все в порядке, и они не заподозрили никакого абьюза над ребенком, то через 3 месяца тебе пришлют письмо и скажут, ой, извините, пожалуйста, за беспокойство. Все. А 3 месяца ты, блин, должен быть как на иголках. Ну, как бы, мало приятного, когда тебе гости ходят.
А нежданные. Медицинская страховка вообще тоже, как вот для иммигрантов?
А, медицинская страховка у нас есть у мужа на работе. А, поэтому, да, как бы нас это спасает, потому что стоматология здесь... кошмарно просто
то
дорогая.
То есть она на всех, да? То есть,
да, на всех и на детей, да, и на детей. Да, покрывает нас всех. Там, конечно, есть определенные ограничения. Стоматологи только 80%. Там не покрывает какие-то там еще там, ну, по мелочи. Но в основном то, что тебе необходимо, то, да, покрывает страховка, и она есть. Есть это потому, что муж работает как бы на такую достаточно большая компания. Если ты работаешь на какую-то маленькую компанию, то, конечно же, ты страховку должен либо покупать за свой счет и оплачивать ее самостоятельно, ну, либо без страховки на свой страх и риск. В случае чего, если попадаешь, то платишь со своего кармана.
Я понимаю, что с 3 детьми этот вопрос смешон, но тем не менее, культурная жизнь. Вот.
Рома, о чем ты? Какая культурная жизнь?
Ну, может быть, не та, в которой ты участвуешь, а вот вообще в целом, что вот, как бы, куда канадцы ходят? Ну, вот я не знаю. Просто вот я вот, когда вот мы с Линой говорили, Канада, вот я думаю, каких вот вообще, я не знаю, канадских деятелей культуры мы знаем? Я вспомнил Леонарда Коэна и группу Arcade Fire, которую я терпеть не могу. Вот. И все, собственно говоря. Вот. Нил Янг, по-моему,
тоже. Ты знаешь, наверное, в Торонто, наверное, я не знаю, мы не жили в Торонто, наверное, там есть какая-то культурная жизнь в виде, там, может, каких-то приезжих артистов. И, не знаю, я даже не знаю, есть музей. Окей, есть музей, есть. Мы тоже ходили в музей. Здесь, ты понимаешь, ну, нету здесь такой вот культурной жизни с театрами, с, я не знаю, ну, нету здесь такого. Я не знаю, почему. Даже вот то, что, вот знаешь, тут есть такие мамские форумы, и вот то, что я читаю на этих форумах, ну, нету здесь такого. Нету.
Не, ну, театры, ладно. Я имею в виду, ну, вот, я не знаю, какие-то концерты, стендапы, в конце концов, черт возьми. Но вот какие-то, я не знаю, какие-то вот такие вещи.
Концерты есть, приезжают. Вот приезжают наши артисты, приезжали. И вот с России тоже артисты приезжали. Есть концерты. Ну, конечно, сейчас ковид, все закрыто. Но в доковидное время концерты были, приезжали. И те же, там вот 95-й квартал, те же приезжали сюда. Да, слушайте. Да, наверное, они есть, но только в Торонто. То есть, как бы...
А вообще, вот как бы, какие развлечения у людей здесь после работы?
О, боже, слушай, какие развлечения... Ой, ты знаешь, в основном здесь же нельзя, причем от слова совсем, опять-таки, нельзя выпивать за рулем. Поэтому здесь, знаешь, как приезжают, вот там с работы ребятки садятся у себя на бэк-ярде, это задний дворик. Чаще всего у большинства они обустроены очень хорошо, то есть у тебя может стоять там либо бассейн, либо там крытая какая-нибудь такая вот беседочка. И вот садятся у себя на бэк-ярдике, гриль, и попивают что-нибудь, кто что попивает. Вот, а развлечения... Канада очень славится своей природой. Здесь очень красивые озера, очень красивые леса, очень на севере красивейшие горы. И канадцы, они любят вот ездить по вот этим всем местам. Поэтому вот они чаще всего... И ты понимаешь, Канада — это такая страна, где если у тебя в семье один ребенок, то вот они такие, ой, бедненький, у тебя нету ни братиков, ни сестричек. Поэтому у них здесь минимум по 3 детей, а то и больше. И поэтому я тебе, Рома, скажу, знаешь ли, вот с 3 детьми сильно не разгуляешься.
Я понял. Тогда такой вопрос, а с религией как дела обстоят в Канаде?
Здесь вообще, мне кажется, все свободные. А есть и церкви есть разные, в основном католические. Но вот у меня в городе есть православная церковь. А есть вот эти все, боже, как они называются, ислам.
Тю? Мечети.
Мечети, да. У них тоже, но у них такие свои, вот они в их районах отдельно есть тоже. А они не настолько религиозные, как вот, например, в Таиланде буддисты.
Не, ну тайские буддисты, это да, это понятно. Но, ну,
я к тому, что вот они не так, чтобы, знаешь, там каждое воскресенье, там такое. Нет, они, конечно же, они ходят на, как бы, господи, как же это, pray, на, поняли, молитвы, по воскресеньям. Да, вот эти вот воскресные вылеты.
Проповеди.
Да, вот эти вот воскресные все, да, они ходят, но... Я не знаю, я не заметила, чтобы у них это было как-то вот очень. Да, конечно, вот и мы, например, вот когда Пасха у нас там, мы тоже ходим в местную православную церковь, там пасочки осветить, как все. Но так, чтобы это было вот прям, знаешь, каждое воскресенье, ну, нет.
Слушай, черт возьми, Вика, ты так рассказываешь, прям вот идеальная страна. Ну, расскажи хоть о чем-нибудь, что тебя не устраивает.
Да, минусы. Вот тоже, вот что ты успела за эти 4 года, какие для себя выделить минусы из Канады?
Минусы. Из минусов здесь медицина. Вот она прям хромает. Mm-hmm. Хромает очень сильно, потому что если тебе, например, срочно нужен какой-то узкий специалист, здесь та же система, как сейчас, наверное, и дома, у тебя есть семейный доктор, потому что вот у нас в Украине сейчас эта система пришла, что у тебя семейный доктор, и только через семейного доктора ты получаешь направление к узкому специалисту.
Ну да, да, да.
Да, здесь то же самое. Ты, ну, здесь изначально у них такая система. Но вот если тебе нужен какой-то узкий специалист, и если ты не умираешь, то ждать ты этого узкого специалиста будешь, ну, от 3-4 месяцев и больше.
Mm-hmm. Знаем тоже.
Знаем, да.
Да, в Израиле, наверное, то же самое, да?
Да.
Если тебе нужен какой-то узкий специалист, то ты должен просто при смерти лежать, вот тогда тебе его срочно выделят. У меня, когда родился младший, у нас были там небольшие проблемы, так вот мы направление к детскому урологу, я ждала год.
Ой, боже.
Ого!
Год, я говорю, слушайте, да у меня парень жениться успеет, пока я к детскому урологу-то попаду, что ж такое? И вот да, мы через год попали к детскому урологу. И все.
Слушай, а вот как бы в Израиле тоже как бы очень похожая система, но там есть такой как бы лайфхак. Если ты как бы вот, ты, ну, поплачешься, или вот ты скажешь, ну...
Да. То же самое.
Да?
Ты можешь поплакаться. Можешь, я же говорю, то есть если тебе очень срочно нужен, то ты вот приходишь к family доктору и начинаешь просто умирать и рыдать, и все. И тогда family доктор жалится и даст тебе вот это вот направление там через 2 недельки, допустим. Ну, если тебе повезло. А если не повезло, то плохо плакался, значит, вот сиди и жди. Поэтому да. Ну, какие еще тут минусы? Знаешь, я вообще всегда стараюсь находить плюсы.
Но зима для тебя не минус. Зима это.
Плюс. Нет, зима для меня не минус, слава богу. Зима не минус, абсолютно. Я даже самые морозные дни я выкидываю детей на улицу. Сама сижу дома. Я шучу. Нет, конечно же, я иду с ними. Но это так, мои мечты. Из минусов что? Смотри, когда мы приехали, для меня был большой минус, когда у тебя маленький ребенок, тебе очень сложно найти работу. Это огромный минус. То есть ты не можешь просто найти полноценную работу, потому что ребенка девать некуда, детей одних дома оставлять до 12 лет нельзя. И получается, что либо тебе идти на уборки, я походила на уборки, спасибо мужу, он мне сказал так, не мучайся, сиди дома, потому что, ну, это совсем такой нелегкий труд. Пойти на полную смену работать, вот как, например, вот и муж у меня работает, да, там, на полную смену, то есть это там с 6 утра и до 2 часов, до 3 часов дня, ты тоже не можешь, потому что, а куда ты в 6 утра ребенка денешь? Правильно? И вот эти вот такие вот моменты, нюансы, либо надо отдавать в садик. Садик тоже работает, пускай там с 8 до 5.
С какого возраста можно в садик отдать ребенка?
В садик здесь отдают, здесь же декретный отпуск только год.
Угу. Только год. Можешь... У нас
только, Лина.
В Израиле только 3 месяца.
Да, о боже, 3 месяца, слушай, а я жаловалась, потому что в Украине 3 года, слушай, 3 года ты сидишь вообще и нянчишься, а 3 месяца это совсем беда, а куда потом и правда, куда вообще девать?
Садик 3 месяцев можно.
Ну вот, а здесь ты можешь отдавать вот в 9-10 месяцев, ты уже тоже можешь отдавать в детский садик, в принципе.
Угу.
да. Поэтому, не знаю, ну, а такое... Я даже не знаю. Слушай, я стараюсь не видеть этих минусов.
Слушай, Вика, я извини, я тебя перебью. Вот мы, я не знаю, слышала ли ты наш выпуск. Я Лене говорю, что обязательно тебе задам этот вопрос. Mm-hmm. У нас была Оля, значит, наша хорошая подруга и знакомая. И она какое-то время пожила в Канаде и уехала. Она сейчас живет в Штатах. И mm-hmm. вот про Канаду она делилась впечатлениями. И она сказала вещь, которая мне вот невероятно запомнилась. Она говорит, там, говорит, повсюду... пахнет котлетами, и что от этого запаха я вообще просто не знал, куда деться.
Еще один минус Канады скажу, который меня просто ужасал и раздражал. Это запах. Запах котлет.
Вот развей этот миф, Вика, скажи, это правда или нет? Вот она, мне кажется, вот, когда спросили, что в Канаде не понравилось, говорит, запах котлет. Я вот типа в Канаде везде его чувствовал.
Запах котлет, ну потому что они же здесь бургеры эти... топчут, слушай, 3 раза в день просто на обеды, ужины и завтраки. И поэтому запах котлет, да, это запах этих бургеров, он какой-то, да.
Это... Ой, да, ты подтверждаешь, я так надеялся, что ты развеешь.
Да, слушай, ну вот смотри, я выхожу, я иду вечером с детьми гулять, вот у тебя там по райончику, да, такой у нас есть маршрутик, и вот ты идешь, и просто у тебя с каждого двора там стейки эти жарят, или эти бургеры, и там эти бургеры жарят, и там... И вот мне кажется, что у них на ужин, вот ты говорил, какое у них времяпровождение, вот они приезжают домой, вечером
после работы жарят котлеты.
И жарят эти бургеры.
Бугагаженьки, не могу.
Да, то есть, и просто и вот эти вот котлеты, а все едят котлеты, да, да, это такое есть. Но я как-то спокойно к этому отношусь, но это очень весело, я даже никогда не придавала этому значения.
Слушай, а скажи мне, вот это типа канадская кухня, она, ну, канадская кухня, то есть здесь тоже как в Америке, да, у вас, то есть бургеры там, все дела, картошечка фри, да?
Да, 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 и все... И все ходят такие необъятные, понимаешь? Да, такое есть. Они же и детей, знаешь, там с детства этим всем кормят. Ну, короче, такое. Я не могу. Мы готовим дома. Для нас как-то вот эти...
Котлеты?
И котлеты, Рома, тоже нет. Борщики... Супчики, слушай, все стараемся готовить дома. Ну, конечно, мы тоже жарим эти котлеты по вечерам, блин.
Блин.
Да, Дежа, не будем отбиваться от общества. Знаешь, что, у всех пахнет, а у нас нет.
Слушай, Вик, ну то есть получается, что все, да, я так поняла, раз вы купили дом, планов куда-то ехать нет, вы остаетесь там.
Ты знаешь, наверное, мой муж еще бы куда-нибудь рванул бы. Но после всех вот этих вот переездов и всего, я говорю, хватит, все. Одно дело переезжать, когда ты сам, одно дело еще, когда у тебя хотя бы маленькие дети переезжать еще, но тяжело переезжать, когда уже вот у тебя подросток. Понимаешь, mm-hmm. для нее смена вот даже города в нашем случае была нелегким таким.
Ну да,
вот,
подружки, там, наверное, да, ведь?
Конечно, конечно. А ты знаешь, там в 20-25, там даже в 30 ты как-то по-другому вообще смотришь на эту ситуацию. И ты пытаешься найти плюсы. А здесь получается, знаешь, когда мы переезжали, мне казалось, что для моей дочери переезд в другой город, и вот было как заслать ее куда-нибудь в Сибирь подальше. Вот она прям говорит, мы что, и что мы будем жить в этом селе? Потому что здесь население 50 тысяч всего лишь. Я говорю, мама, мы что, будем жить в этом селе? Я говорю, да, доча, да, придется пожить.
А в школу забирают, на автобусе или это можно дойти быстренько до школы?
Да, нет, до школы нет. В нашем случае не дойдешь быстренько. Да, у нее скулбас, она mm-hmm. забирают на автобусе, будут mm-hmm. забирать. Вот сейчас же все закрыто, уже у нас каникулы летние, mm-hmm. и она здесь в школу вообще походила только 3 дня, поэтому как mm-hmm. бы мы пока не испытали вот этого вот всего ощущения со скулбасами, потому что там в предыдущем городе я ее возила в школу.
Ром, что, на самом деле, я думаю, мы будем близиться уже к концу, да, вообще много всего услышали, у нас...
Да, очень интересно.
Очень интересно.
Очень
у нас новый конечный вопрос образовался. Рома?
Да, для нового сезона мы придумали новый конечный вопрос. Вот, Вика, представь, что ты вот бах, внезапно, в силу каких-то обстоятельств, и оказалась обратно у себя на родине. Твои мысли, что ты собираешься делать, как устраиваться, или куда бежать, куда пытаться уехать, вот вообще.
Чем заниматься, да, может
да.
быть. Если бы я оказалась сейчас бах у себя на родине, я бы сказала, ё-моё. Вообще как? Да, даже не знаю. Я... Ты, что бы я делала?
И тебе было бы закрыто, вот, например, по каким причинам дорогу в Канаду, там, да, со всей семьей вместе, но обратно в Канаду, например, ты бы не могла вернуться. Вот. Угу. Что бы ты? Ты бы пыталась как-то встроиться в общество, или ты бы собиралась куда-то да. уехать? Если ехать, то куда?
Я только хотела сказать, что, наверное, я бы пыталась как-то вот уже по месту ориентироваться. Ты знаешь, из-за того, что мы вот это постоянно меняли место дислокации нашей, мы как-то так привыкли, вот мы с мужем просто привыкли, понимаешь, обустраиваться там, где ты есть, и как-то выходить из любых ситуаций и пытаться найти, там, не знаю, как-то наиболее выгодный выход для нас, для семьи. Поэтому, наверное, да, если бы я попала дома, я бы, наверное, схватилась за голову первую неделю, наверное, бы думала, ё-моё, что я вообще тут делаю, и за что мне так, где я так накосячила? Вот. Ну, а потом бы, наверное, да, наверное, мы вливались бы, искали бы что-то, где-то, как-то, и выживали бы. Вот просто, я не знаю, мне кажется, в Украине сейчас это большинство людей просто выживают. Да, это сложно, не знаю.
Лин, а вот, пользуясь случаем, в первом выпуске, а ты бы что сделала?
Я бы пошла бы на курсы по, типа, как это, ну, типа, с голосом что-то связанное, вот, на какие-нибудь там есть всякие, можно пойти в Останки научиться, вот, и попыталась бы пробиться на какие-нибудь, может быть, радио или озвучивание фильмов, вот что-то попыталась бы.
Класс! Класс!
Классно! Алина, слушай, это так круто на самом деле.
Но я останусь в Израиле пока что. И не пойду учиться в Останкино.
Но мечта должна быть, Лина.
Слушай, нет, на самом деле дело в том, что эта мечта работать с голосом, она появилась после Таиланда, и вот, пожалуйста, у нас подкаст. Поэтому немножечко мечта, она, конечно, это не сильно превратилось еще в то, что приносит деньги, но это приносит удовольствие.
Как минимум удовольствие, да. Да.
Ничего, все будет хорошо. Главное — мечтать. Ты знаешь, у меня муж мечтал, да мечтался.
Спасибо, Вика, спасибо, что ты выделила.
Так, ну не будем тебя больше задерживать.
Время, мы прям задали все вопросы, которые хотели.
Да,
и
спасибо.
И ты очень здорово, очень было приятно пообщаться, ты очень интересно и позитивно все рассказываешь. Вообще, я страшно был рад тебя слышать, Вика.
Спасибо большое. Ребят, спасибо. Я тоже была вас рада, правда, я очень рада была вас слышать. Спасибо вам большое, что позвали на беседу, мне было очень приятно. Мне было приятно пообщаться с кем-то, кроме детей. Знаешь, никто не мамкает, в конце концов. Это было здорово, эти полтора часика, проведенные без мамка, не были просто.
Ну все, вот услышишь это. Осенью услышишь себя на просторах интернета.
Музло. Вот Вика нас уже покинула, а мы музло все равно поставим. Я предлагаю поставить, никак не привязываясь вообще к сегодняшнему диалогу, просто поставить трек, который я недавно записал, вот, просто потому что он мне очень нравится.
Отлично, я согласна.
Вот, значит, это, как и все, в общем-то, треки, которые я делаю, он делался долгими годами, он, значит, был в Камбодже, когда я записал партии голоса, вот мне, значит, мои там знакомые напели мантру Шиве. И я делал несколько раз из этого какие-то треки, которые меня каждый раз не устраивали. И вот тут недавно относительно мне пришло в голову, что можно сделать мантру как бы в аранжировке, как бы ее сделала гражданская оборона. Вот, то есть совместить как бы видение Егора Летова и вот такой просто шиваизм. И я взял за основу просто конкретный трек, гражданской обороны, точнее, не гражданской обороны, тогда этот проект Егора Летова назывался «Егор и опизденевшие». Вот.
Просто брат-говнарь немножечко еще прослеживается в своем брате.
Да, да, конечно, а как же, еще очень даже прослеживается. Вот, и трек этот называется «Вечная весна» у Летова, и поэтому я назвал вот свою вот эту композицию «Shiva's Eternal Spring», то есть «Вечная весна Шивы». Вот, то есть я старался делать вот аранжировку максимально, вот как в той песне у меня стояла такая задача. Это, ну, это такой как бы лиричный панк-рок. Вот, и мне кажется, я очень в этом преуспел. Мне нравится, как это все звучит. И
а,
вот
это,
теперь...
а это не часто, я хочу заметить. Что, что Рома...
Ну да, но сейчас как бы... Чем больше ты повышаешь какие-то скиллы, тем оно чаще, конечно, нравится на выходе результат. Вот это, этот трек будет на, как сказать, я скоро сделаю EP, который попытаюсь, может, даже куда-то выложить, там какие-то площадоньки или что-нибудь. Он будет называться «Электромантра». Это будет 4 трека, сделанных на основе вот тех вот материалов, которые я записал в Камбодже. В 2000 каком году? 11-м, 12-м, вот когда-то
да,
тогда.
Да, 11-м.
Вот, и тогда из этого всего я собрал один трек, 6,5-минутный. Вот, а сейчас вот это, их будет 4, вот на основе тех материалов. Ну, то есть просто я сейчас там музыку всякую разную другую поназаписывал к этим, ко всем партиям. Вот, такие вот дела. Собственно говоря, Shiva's Eternal Spring, спасибо.
Вообще необычно, тут разговариваем. Человек, и так это вообще необычно осознавать.
Ну, да, знаешь, вот у меня такая еще... Вот, например, сидишь когда-нибудь, вот мы с Ирой сидим и вспоминаем какую-нибудь фразу, которую когда-то вот кто-то пошутил. Вот, допустим, чувак, который про шляпу тут когда сказал, да, это вот был случайный гид, который вот вез вот у нас на лодочке. Да. Вот. А вот сколько наших каких-то случайных фраз, о которых мы никогда с тобой в жизни не вспомним. Вспоминают туристы, понимаешь ли, по всему СНГ. Вот наверняка же, а помнишь, гид Тайланд там смешную штуку сказал, а мы вообще даже не помним, что мы это сказали.
Слушай, ну ладно, штуку какую-то смешную сказал. Мне кажется, есть даже такие люди, которые... Мы же вообще затирали достаточно философские всякие разные вещи. Вот это то, что молодой парень, молодая девочка, может просто вот взять, переехать. То есть, ну, многим, мне кажется, ты перевернула сознание где-то. И вообще где-то жизнь, возможно, даже. То есть неизвестно, знаешь, вот кто, помнишь, опять-таки, если вернуться, да, к тому, вот тот таец, который украл байк, да, перевернул вот так вот нашу судьбу, чью судьбу перевернули мы просто провели экскурсии, перевернули чью-то жизнь, да. Вот. Так что, возможно, мы записали подкаст и перевернем чью-нибудь жизнь.
Вообще, мы не можем этого полностью исключать, что такое произойдет, конечно.
Я желаю каждому из вас, чтобы вот ты слушатель, чтобы твоя жизнь сегодня изменилась к лучшему.
Аминь. Да. Вот был случайный гид, который вот вез нас на лодочке. Да. Вот. А вот сколько наших каких-то случайных фраз, о которых мы никогда с тобой в жизни не вспомним. Вспоминают туристы, понимаешь ли, по всему СНГ. Да. Вот наверняка же, а помнишь, гид в Таиланде такую смешную штуку сказал, а мы вообще даже не помним, что мы это сказали.
Слушай, ну ладно, штуку какую-то смешную сказал. Мне кажется, есть даже такие люди, которые... Мы же вообще затирали достаточно философские всякие разные вещи. И вот это то, что молодой парень, молодая девочка может просто вот взять, переехать. То есть, ну, многим, мне кажется, ты перевернула сознание где-то. И вообще где-то жизнь, возможно, даже. То есть неизвестно, знаешь, вот кто... Помнишь, опять-таки, если вернуться, да, к тому, вот тот таец, который украл байк, да, перевернул вот так вот нашу судьбу, судьбу перевернули мы просто провели экскурсии, перевернули чью-то жизнь. Да? Вот. Так что, возможно, мы записали подкаст и перевернем чью-нибудь жизнь.
Вообще, мы не можем этого полностью исключать, что такое произойдет, конечно.
Я желаю каждому из вас, чтобы вот ты слушатель, чтобы твоя жизнь сегодня изменилась к лучшему.
Аминь.